Здравствуй, дорогой друг. Поговорим о социологии и цифрах.
Да. Потому почему, что... собственно, мы решили об этом поговорить? Да потому что половина россиян, точнее, почти половина россиян, 45% респондентов в той или иной степени поддерживают отставку председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Но это нам апрельский опрос Левада-центра подсказал.
И чтобы понять, что это все значит, мы связались с директором этой уважаемой организации. Лев Гудков у нас на связи. Лев Дмитриевич, как вы нас слышите? Добрый день.
Да, добрый день, прекрасно слышу.
Отлично.
Хорошо, ну вопрос первый, самый простой. Мы пытаемся понять падение доверия, его темпы. Эти цифры, конечно, многих впечатляют. Что мы там знаем? С мая прошлого года доверие, к примеру, постепенно падало. Согласно опросу, 14% полностью доверяли в мае прошлого, 9% в декабре и всего 3% в нынешнем апреле. Логичный вопрос. Такие темпы – это обычное явление или из ряда вон?
Ну, рейтинг доверия и одобрения Медведева падал довольно давно, вообще говоря, начиная почти с момента его избрания, он снижался. Единственное, что он поднялся в момент патриотической эйфории 2014-2015 года. Это вот некоторая волна мобилизации патриотическая, она подняла позитивное отношение ко всем ветвям власти. Но дальше это не удержалось и падало. Причем тут действует такой механизм. Перенос ответственности с Путина на Медведева и другие ветви власти. Поэтому падает не только оценка деятельности Медведева, но и губернаторов, правительства и в еще большей степени Думы. Россияне крайне недовольны вообще деятельностью депутатского корпуса. Поэтому именно на все другие власти, кроме президента, ложится ответственность за, ну, во-первых, за экономический кризис. И это снижение уровня доходов, оно чувствительно, хотя, конечно, не катастрофично, но раздражает все больше и больше, и все больше и больше людей не хотят платить за так называемое величие державы, расходы за издержки за внешнюю политику, за действенную политику в отношении Украины и прочих всяких вещей. Считаю, что политика должна все-таки ориентироваться на внутренние проблемы, на обеспечение уровня жизни и социальной защиты населения, а не на всякого рода вот такого внешнеполитические, как бы это помягче сказать, жесты.
Понятно. Но вернемся к премьеру, к нашему сегодняшнему герою.
А с чем связано-то это падение? Ну вот это стало как-то понятно из результатов опроса.
Падение устойчивое. Еще раз говорю, что это выражение общего недовольства состоянием дел в стране, но за которое в большей степени отвечает именно правительство и, соответственно, руководитель правительства. Конечно, за последний месяц мы видели резкое снижение, почти на 10% упал рейтинг Медведева, но и это, как мы полагаем, это эффект, конечно, просмотра
видеоролика.
Да, это эффект вот того раздражения, переноса раздражения на Медведева, связанного с обстановкой в стране.
Ну, Лев как, люди беднее. Очень важный момент. Вы сказали известный ролик, мы как раз хотели уточнить. То есть, действительно, это можно как-то прочувствовать из ответов, что люди реагируют на ту красоту про кеды и дома?
Дело не в том, что там дома или еще что-то, но шокирует сам факт, что большинство населения, в общем, оказывается все более в худшем положении, в то время как власть, ну, не то что жирует, но, в общем, демонстрирует непозволительную, неприличную роскошь своего образа жизни. Это раздражает, вызывает зависть, рессентимент и общее недовольство. Но еще раз говорю, что тут Медведев скорее фигура, на которую направлено массовое раздражение. Пока оно как бы отводится от первого лица, от президента и переносится на премьер-министра. Это скорее удобные фигуры для выплеска недовольства.
Если ответить на простой вопрос, видеоролики Фонда борьбы с коррупцией повлияли, вы говорите, да, повлияли.
Да, повлияли, потому что даже по нашим данным, и очень неточным, его посмотрело там 8% населения. На момент замера, конечно, на момент проведения опроса.
Это было 2 недели назад?
Это было 2 недели назад, и сейчас по там, каким-то гуляющим в интернете данным, я не могу их оценить, что посмотрело вроде бы более 20 миллионов просмотров. Это много, вообще говоря, это почти где-то там 18% взрослого населения. А самое главное, что расходятся волны. Волны от этого события. Люди передают, пересказывают это. И создается тем самым задается отношение к происходящему. Вот. Но причем это же не единичный случай, а это на фоне бесконечно идущих коррупционных скандалов. Я бы сказал, даже фона коррупционного такого. И понятно, что кто-то должен за это отвечать. Медведев здесь, я думаю, что не исключительная фигура, а как по нашим данным, наши корреспонденты говорят, что это признаки тотального разложения государственного аппарата, а не частные случаи.
А вот хорошо, решили... вы это говорите с улыбкой, да? Вот такие вещи, это, конечно, впечатляет.
А мы вот решили тоже с улыбкой провести независимое свое расследование.
Перепроверить.
И перепроверить. Вот лично вы, это мы обращаемся сейчас к нашим слушателям, пользователям. Вот. Лично вы за отставку премьер-министра? Первый ответ – да, за отставку. Второй ответ – против отставки. А третий ответ – без разницы. Голосуйте, собственно говоря, на нашем сайте ВКонтакте. Мы будем очень рады вашим ответам.
Лев
и пояснениям, кстати, тоже.
Да,
которых уже
голосование
много.
Голосование в нашей официальной группе ВКонтакте. Не каждый ваш опрос комментирует Кремль. Сегодня именно такой день. Песков говорит, анализировать будут, но, очевидно, тоже перепроверять, как и мы с нашей аудиторией. Подскажите, с какой цифры им лучше начать? Вот у вас там есть несколько моментов. Быть может, определенно за отставку Медведева 18%, или лучше начать с цифры скорее за 27%. Вы видели эти комментарии Кремля?
Я видел комментарии Кремля, и я считаю, что лучше всего извиниться перед нами за то лживое утверждение, что это политический заказ. Это исследование проводится в инициативном порядке и за наш счет. Никто нам не заказывал.
Это, кстати, Тимакова довольно... сказала про политический заказ.
Тимакова
это сказала.
Да, да, да. Да. Это довольно неумные позиции, мне кажется, так реагировать. Но она вообще характерна для всего руководства. Не разбор по существу, не реакция на проблемы, которые возникают в обществе, а отмахивание.
Понятно.
Это не признак, вообще говоря, серьезного политического руководства.
Вы на полном серьезе про извинения, а то у нас в современной российской политике извинения часто через запятую с коленями. То есть вот какого рода извинения вам необходимы?
Ну да, поменьше бы демагогии, побольше бы серьезного анализа.
Хорошо. А сама скорость реакции, она вот лично вас как-то удивляет? О чем она вам говорит? Быть может, о том, что журналистам сегодня не о чем писать, а спросить пресс-секретаря президента было нужно? Или все-таки это говорит о том, что есть некое беспокойство в верхах относительно тех выводов, которые вы нам сегодня подарили?
Я думаю, что это признак, конечно, неуверенности власти в целом. Она чувствует себя крайне неуверенно в своей легитимности, в своем праве на власть. И поэтому боится действительно некоторого распространения или роста возмущения в обществе. Поэтому отсюда такое чрезмерное применение силы и репрессии в отношении тех людей, которые мирно выходят на демонстрации. Ну и, конечно, вот эта клевета о том, что это все куплено, что люди, которые выходят, продались, что там, ну, в общем, всякие гадости, которые можно слышать от власти.
Хорошо, ну с Медведевым понятно, ладно. А вот, собственно, почему бы не организовать опрос, как россияне относятся к президенту сейчас? Мы ждем такой опрос?
Не понял, не расслышал.
Я говорю, что про президента мы ждем опрос. Как россияне относятся к президенту Российской Федерации?
Ну, мы точно такие же опросы проводим и в отношении президента. Так что здесь есть целый ряд данных. Если хотите, я, конечно, могу, если есть время.
Да, нам было бы любопытно узнать и сопоставить. Но не нужно много цифр, одну основную, да? Все пишут сегодня о том, как меняется отношение к Медведеву. Как меняется отношение к Путину? Логичный вопрос.
Отношение к Путину, оно носит двойственный характер. Это принципиально важно. В принципе, рейтинг его одобрения и доверия стоит очень высоко и не меняется вот с момента присоединения Крыма со всей этой патриотической кампанией. Именно потому, что Путин не отвечает за практическое состояние дел, за повседневные проблемы россиян, а он держит как бы марку национального лидера, представителя коллективных ценностей, территориальной целостности, безопасности, величия России и прочее.
Если в цифрах, несколько цифр, чтобы сориентироваться, можем у вас
попросить? Это 82-83% одобряют его деятельность.
Те самые 80 с чем-то процентов.
Да, 80 с чем-то процентов, там плюс-минус 3,5 статистически допустимых колебаний. Но это не значит, что, вообще говоря, люди не подозревают в том, что он также замешан во всякого рода злоупотребления и коррупционные схемы, как и Медведев или там другие высокопоставленные чиновники. Абсолютное большинство людей говорит, что, скорее всего, да, но я об этом мало знаю и вообще не очень хочу говорить об этом. И довольно значительная часть говорит, что какая разница, правда ли эти обвинения насчет коррупционности Путина или нет. Самое главное, что при нем жить стало лучше. И только около 20-25% говорят, что я ни в коем случае не могу поверить в том, что Путин злоупотребляет властью. Вот примерно такое соотношение. Оно, конечно, меняется во время крымского подъема. Всякого рода негативные оценки снизились, а сейчас начали немножко опять подниматься.
Слушайте, вот у меня вопрос... Да, извините. Вот все-таки меня немножко смущает, что Левада провела вот этот формирующий опрос очень специфическим образом. Я вот еще раз посмотрела...
Это он, простите, это центр.
Да, хорошо. Формулировка вопросов меня смущает. Да и плюс еще медийная прокачка, вот этот вот Димон Вор, да, то есть определенно за, скорее за, как-то вот, очень-очень уже предсказуемые результаты на фоне информационного
события. Вы знаете, не очень хорошо слышно, я не очень четко понимаю вопрос.
Он хочет понять, насколько предсказуемы эти выводы для вас, исходя из тех формулировок, которые предлагались респондентам.
Ну, вопрос совершенно нейтральный. Какими словами вы могли бы обозначить свое отношение к Дмитрию Медведеву? В какой мере вы доверяете или не доверяете Дмитрию Медведеву? Вы были бы сейчас за или против, чтобы отправить председателя правительства России Дмитрия Медведева в отставку? И так далее. Это вполне нормальные стандартные вопросы, без наводящих подсказок и прочее.
Ответили. Хорошо, идем дальше. Не будем вас долго отвлекать, тем более, что, как я понимаю, желающих пообщаться сегодня с вами очень много. Социологией ведь не только вы занимаетесь, но и ВЦИОМ нас тоже радует. Но по-своему, сегодня у них тоже есть интересные выводы. Доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла исторического максимума за время социологических исследований с 90-го года. Говорят, что 85% населения у нас счастлив. Представляете? Главные причины семья, дети и крепкое здоровье. Вы разных россиян опрашиваете ли воды в ЦИОМ?
Мы таких вопросов не проводим, но вообще говоря, два примера я вам могу сказать по нашим исследованиям. Все-таки мы ведем очень давно, уже почти 30 лет их, такого рода опросы. У нас максимум счастья был в Туркмении при Туркменбаши. Там наибольшая доля была счастливых людей. И в последние годы в Чечне. Пожалуйста, делайте сами выводы.
Да, понятно, мысль ясна. Ну и что, у нас последний вопрос.
Да, последний вопрос. Мы когда с вами в прошлый раз общались, это было минувшей осенью. Вас тогда назначили иностранным агентом. А вот скажите, статус иностранного агента, он влияет на реакцию ваших респондентов, когда вы им звоните?
Нет. Нет, он не влияет, потому мы почти в каждую анкету вставляем вопрос о том, как люди реагируют на наш статус. Им все равно. Это замечает только от 1 до 4%, что ниже статистической погрешности. Реально на это влияет только бюрократия, чиновничество, с которым тоже приходится иметь дело. И они, конечно, послушные указивкам сверху, они, в общем, боятся или прочее. Но, во всяком случае, они воспринимают нас как организацию нежелательную или, как ФСБ пишет, там, подрывную и так далее.
Понятно. То есть сказать, что это сильно повлияло на вашу работу, будет неправдой.
Ну, это повлияло, но я бы сказал, не катастрофическим образом. Мы работаем, как работали.
Ну и, собственно, те реакции и комментарии, которые нам дарит 26 апреля, это подтверждает выводы Левада-центра, прокомментировал и пресс-секретарь президента, и пресс-секретарь премьера, ну и все их обсуждают. Спасибо большое, мы говорим нашему собеседнику, директору Левада-центра, Лев Гудков у нас был на связи. Лев Дмитриевич, всегда рады. Спасибо вам большое.
Пожалуйста, всего до свидания. Доброго.
Спасибо. Мы подведем итоги нашего голосования, которое у нас
продолжается. Оно еще, наверное, у нас не закончилось, потому что у нас...
Предварительно,
да, но предварительные итоги у нас таковы. Ну, более 500 человек проголосовало на данный момент, а лично вы за отставку премьер-министра за ответили 74,3%, против 7%, мне без разницы 18,7%. Ну, словом, вы еще можете проголосовать, мы будем рады. Пишите комментарии, собственно, их уже много.
Не зря ли мы перепроверяли выводы Левада-центра? Вопрос, да? Хотели перепроверить, получили результат. Профессионал идут за профессионалом в прямом эфире интернет-канала Фонтанка Офис. И наш любимый столичный эксперт Станислав Белковский у нас на связи. Станислав Александрович, как вы нас слышите? Здрасте.
Слушаю вас прекрасно, здравствуйте.
Ну, обсуждаем, естественно, сегодня в первую очередь выводы Левада-центра, которые прокомментировали все пресс-секретари, которые у нас сидят выше всех остальных пресс-секретарей в России, и премьера, и президента. Как бы вы объяснили эту реакцию на, в общем-то, стандартную работу социологов? Чего вдруг все так переполошились?
Ну, во-первых, результаты исследования Левада-центра довольно драматичны для Медведева. Мы видим, что 45% россиян выступают за его отставку. А кроме того, рейтинг доверия к премьеру за год упал с 13% до 3%. Это, конечно, скандально низко. И поскольку обостряются разговоры об отставке правительства в преддверии президентских выборов, то, конечно, это чувствительно для всех. И для Кремля, и для Белого дома.
Понятно.
Поскольку очевидно, что решить проблему 70 на 70, как ее сформулировал куратор внутренней политики Кремля Сергей Кириенко, то есть 70% голосов за кремлевского кандидата в президенты при 70% явке избирателей, нельзя только политико-технологическими методами. Нужны какие-то большие, крупные политические решения, и отставка непопулярного кабинета министров может быть одной из них.
Понятно, это не исключено, и вы этого не исключаете. То есть, еще раз, выводы и реакция на эти выводы, это мы смотрим в будущее. Будущее нам подсказывает, почему так происходит весна 2018 года. Правильно мы вас услышали?
Да, конечно, потому что с точки зрения текущего момента рейтинг не имеет значения. Судьба Дмитрия Медведева в руках Владимира Путина, а для Владимира Путина Медведев остается политическим сыном, и нападки со стороны оппозиционеров, тем более таких радикальных и внесистемных, как Алексей Навальный, только укрепляют нынешнее аппаратное положение премьера, хотя и ослабляют его политические позиции уже в краткосрочной и среднесрочной перспективах.
Хорошо, ну тогда давайте посмотрим в будущее. Мы же любим будущее, оно уже здесь, и вы в нем разбираетесь, как никто другой. ЦИК прогнозирует явку более 80% на выборах президента из-за отмены открепительных. Об этом сегодня пишут ведомости, и Центр избирком предполагает, что отменив открепительные, им удастся дополнительно сагитировать, прийти на избирательные участки от 5 до 20 миллионов избирателей. Вы синхронно смотрите в будущее или у вас цифры разные?
Ну, ЦИК увиднее, поскольку он сам назначит цифры. К тому же, как мы уже знаем, новейшие эти меры, предлагаемые ЦИКом, вот эта отмена открепительных, она может привести к широкому голосованию мертвецов по стране. Поскольку несколько миллионов человек, которые умрут незадолго до выборов президента, еще не будут исключены из списков избирателей. И вот здесь в операции «Мертвые души» может действительно принести качественное повышение явки.
Так. Ну, а если попытаться это все-таки без оттенка шутливости прокомментировать?
Так ли в реальной конкуренции, я не ожидаю настоящей явки более 60%. Но как смухлевать с явкой, ЦИК знает хорошо. Региональные избирательные комиссии тем более. Поэтому здесь ЦИК гораздо более авторитетный эксперт, чем я.
Слушайте, а почему вдруг мы говорим об этом за год?
Самосбывающийся прогноз, да, сколько назначит себе, столько и сделает, да, простите.
Нет, ничего. А почему об этом говорим за год, да, вот уже все дышат весной 2018 года. Сейчас только апрель 2017, и вот Центр избирком нам дарит выводы, и вот реакция в Москве на какие-то, в общем-то, стандартные вопросы социологов. Чего вдруг сейчас такое оживление?
Ну, во-первых, боже, как скучна наша Россия, перефразируя классика. Все-таки целый год существует для того, чтобы дожить до главного политического события, а потом узнать, что все равно ничего не случилось, и Владимир Путин стал президентом, как это и ожидалось. Но это стандартная реакция нас всех, и прогрессивной общественности в особенности, ожидание чего-то, что и так ясно. Но с таким выражением лица, как будто это не ясно совершенно. И как будто интрига есть. А кроме того, действительно, Кремль хочет понять, что же он будет делать такое, чтобы стимулировать явку и голосование за Путина, на фоне принятия огромного числа непопулярных, включая и последние меры по реновации в столице Москвы, где я сейчас нахожусь.
Да-да-да, об этом мы отдельно вас спросим.
Соединения Крыма не хватает. Поэтому сегодня, собственно, я предложил Кремлю от своего имени, как политконсультанта на пенсии, сценарий операции «Королевский бутерброд».
Так, чуть-чуть подробнее, пожалуйста.
Нужно в конце 2017 года вернуть Украине Крым, при этом об этом заявит Дмитрий Медведев. А через месяц вернуть, аннексировать его обратно и уволить Медведева. И тогда 70 на 70 будет точно обеспечено, а может быть даже 80 на 80.
Станислав Александрович, я вам рекомендую посмотреть в Уголовный кодекс. Там есть такая статья 282. Понимаете мой намек?
Я же не призываю отдать Крым Украине совсем. Только на месяц, чтобы обеспечить явку избирателей на выборах и масштабное голосование за президента Путина.
Слушайте, вы такие вещи всегда интересные предлагаете. Вот помнится, недавно, может, полгода тому назад, вы говорили, что выборы вообще будут досрочны, и что вовсе как бы Путин-то не будет в них участвовать.
Нет, я этого не говорил. Я говорил, что есть некоторые указания на то, что они могут быть досрочными, включая статью финансирования выборов в бюджете этого 2017 года, и ходившие тогда слухи о том, что состояние здоровья не даст возможности Путину участвовать в президентских выборах. Но это не было прямым указанием на то, что это свершится.
Стало быть, слухи оказались сложными.
Не пойдет ли на них Путин, правильно, строго говоря? Но, скорее всего, так и будет.
А еще вот у меня вопрос все-таки относительно того самого опроса Левада-центра. Вот почему, например, Тимакова сказала, что Левада-центр по вполне определенному политическому заказу? Вот чей заказ она имела в виду?
Ну, она имела в виду заказ деконструктивных, неконструктивных сил, стоящих за Алексеем Навальным. Ага. Это, в первую очередь, многочисленные политические мигранты, сидящие в Лондоне. Я, естественно, во все это не верю. Я думаю, что Левада-центр провел опрос по собственной инициативе. Но что еще Наталья Тимакова должна отвечать, когда иных аргументов нет?
Лев Дмитриевич в ответ предложил извиниться, потому что его это задело буквально 10 минут назад, он нам об этом сказал. Как вы думаете, будет ли реакция на это?
Ну, извинений не будет. Может быть, будет какая-то другая реакция. Например, в духе людям, сидящим на кровавые деньги бывших акционеров ЮКОСа, не пристало требовать извинений, а необходимо извиниться перед русским народом самим и стать на колени, как рекомендовал Рамзан Ахматович Кадыров. А так можно подать в суд на пресс-секретаря премьера и чего-нибудь добиться в этом суде, хотя бы чувство глубокого морального удовлетворения.
Станислав Александрович, скажите, пожалуйста, нас спрашивают, у вас там чайник свистит или форточка? Что за ветер у вас там дует?
Причем это ветер перемен. Ветер перемен, поскольку 21 марта начался новый цикл русской политической истории, и этот ветер перемен уже ощущается в нашем разговоре.
Хорошо, давайте поменяем пространство, где мы с вами... Простите, последний абзац.
Нет, мне показалось, что он стих, но нет.
Не стих, нет, продолжают.
Ветер перемен
с нашей... На кухне Белковского продолжается ветер перемен.
Чувствуем.
А давайте из нашей реальности немножко в цифровую нырнем, тем более, что она все ближе и теснее нас пытается приобнять. В сети старательно пытаются подмести и как-то вот, да, навести порядок, но пока это кончается посадками математиков. Это тоже про светлое завтра и теплую весну 2018 года?
Ну, вот скорее про светлое сегодня. Поскольку ясно, что Кремль в общем ведет линию на ограничение доступа к интернету, возникают самые разные проекты, и пока создаются прецеденты из такого системы болотных дел в миниатюре. Берутся самые обычные блогеры, от которых ничего в политическом контексте не зависит, и с помощью их посадок и прочих репрессивных мер, применяемых к ним, общество указывается. Даже самый простой россиянин, у которого недостаточно восторженный образ мыслей, может серьезно пострадать за мелочь. Как это и было, собственно, с жертвами Болотной площади, когда лидеры, организаторы протестов не пострадали, а простые обыватели пострадали.
То есть надеяться на то, как, собственно, рассчитывал до вчерашнего решения суда математик Богатов, что разберутся и отпустят, не приходится?
Ну, это вообще русскому человеку так свойственно думать. Хотя прошлый опыт существования России с 9 века нашей государственности на это никак не указывает.
Хорошо. Еще один вопрос, который меня очень просили вам задать. Наверху, когда друг на друга друг друга кушать начнут? Представляете, какие у нас кровожадные пользователи? Сюжет с ветеранами Афгана и Володиным говорит нам, что уже дегустируют или нет?
Ну, там кушают постоянно. Достаточно посмотреть на большое число арестованных губернаторов и высоких чиновников, типа экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. А между Вячеславом Володиным, спикером Государственной Думы, и Сергеем Кириенко, уже упоминавшимся в этом эфире, идет действительно жесткая аппаратная борьба за влияние на внутреннюю политику. И поэтому кто-то, не будем говорить кто, хотя это был слоненок, хочет, конечно, подставить Вячеслава Володина, обнажив перед Путиным его избыточные президентские амбиции.
Так, подождите, это очень важно. Слоненок – это один из. Там у всех есть? Или это условный такой слоненок? Есть какие-то там?
Слоненок, скорее, это нити тянутся к управлению внутренней политикой, по внутренней политике президента, потому что с Володиным они явно не дружат, и Вячеслав Володин оказался первым за путинскую эпоху спикером Государственной Думы, кто не позволяет Кремлю контролировать нижнюю палату парламента напрямую, а решать все вопросы с Кремлем сам. Так. Это, конечно, администрацию президента устраивает не вполне. Слоненок. Что касается президентской позиции Вячеслава Викторовича, то они, я думаю, присутствуют, но Путину здесь ничего не угрожает. Скорее, угрожает другим кандидатам в преемники, от пострадавшего от Левада-центра Дмитрия Медведева до еще ни от кого не пострадавшего толком Алексея Дюмина, губернатора Тульской области, который, как, может быть, вы знаете, ну, его достижение номер один – это присоединение Крыма бескровно и быстро, а достижение номер два, хотя и предшествовавшее аннексии Крыма по времени, это чудесное спасение Владимира Путина от Медведя. Вы не знаете этот подвиг, нет?
Нет, мне сложно пояснить.
В резиденцию Владимира Путина на Дальнем Востоке пришел медведь. Он пытался уже войти непосредственно в дом и поговорить с Владимиром Владимировичем о судьбах страны и непопулярных реформах. Но здесь навстречу медведеву вышел Алексей Дюмин и хотел его застрелить, но в этот момент вспомнил, что Владимир Владимирович, который отдыхал на втором этаже дома в этот момент, очень любит животных и уговорил медведя уйти по-хорошему. Эту версию изложил сам Дюмин в интервью одной из газет в день назначения его губернатором Тульской области. За что купил, зато продаю.
Чудесная история.
Слоненка рядом не было.
Да.
Так, хорошо, слоненок сопоставим с Медведем по весу. Слоненка тогда еще не назначили. Слоненка тогда еще не назначили.
Нынешнее место самого Володя.
Окей.
Я вот услышала несколько минут назад вашу шутку про сегодняшнее счастливое... Про счастливое сегодня. Так вот, да. Собственно говоря, вы-то пошутили, а мы-то не шутим. Счастливыми назвали себя 85% россиян.
Это
согласно,
не Левада, это
ВЦИОМ. Да, опросы ВЦИОМ. 85% опрошенных очень счастливы.
Да, конечно.
Вы относитесь...
Вы среди них.
Да, вы среди них, кстати. Нет?
Результат за все постсоветское время исключает 2015 год, когда был пик эйфории от Крым наша.
Так вы причисляете себя...
Вы там или вы среди 15, Станислав Александрович?
Нет, там оставшиеся 15 тоже подразделяются на две группы. Счастлив время от времени и несчастлив вовсе.
Вы-то где?
Я счастлив время от времени. Вот, например, когда разговариваю с вами сейчас, а сейчас перестанем разговаривать и впаду в уныние.
Что нужно сделать, чтобы Станислав Белковский 85% попал? Давайте попробуем угадать.
Только круглосуточное вещание вместе с вами, но, боюсь, вы устанете от такого объема Белковского, уже не только физического.
Давайте попробуем однажды, надо попробовать. Понятно.
Но вопрос здесь в том, что, во-первых, нет определения счастья. Ну, поэтому это все равно, что спросить человека, считаешь ли ты себя умным?
И, ну, многие ответят «да», не сомневайтесь.
Ответ будет предсказуемый, почти как у Ивана.
И по опросах люди, как правило, особенно в закрытых обществах типа современного российского, отвечают не то, что думают на самом деле, а что, как им кажется, от них хочет услышать интервьюер, зачастую воспринимаемый как скрытый агент власти.
Мы задумались, мы переглянулись про скрытых агентов власти.
Да. Несчастным, когда можно объявить счастливым и ничего не потерять. Ничего не выиграть, но и не потерять точно. А если объявишь себя несчастным, можешь попасть в разработку ФСБ.
Мы счастливы. Мы,
вообще мы счастливы.
Мы ликуем,
не то слово.
Потому что Белковский на связи. Как же тут быть несчастливым? Последний вопрос, Станислав Александрович. Мы эту тему затронули, но не могу не спросить. У нас, кстати, скоро будет разговор про недвижимость в контексте. Москвичи говорят, в промзоны будут переселять, сегодняшняя новость. Это специально, чтобы даже если и следующий известный снег у нас выпадет и все замерзли, люди смогли согреться. Это специально к чему-то готовят? Объясните, пожалуйста.
Нет, ну, мэрия Москвы во главе с Сергеем Собяниным хочет показать, что будет действовать так же решительно, как и при расширении московских тротуаров, мочении их плиткой и сносе ларьков. Рассчитывать на снисхождение и послабление не приходится, и все народные протесты по этому поводу будут игнорироваться. Но здесь мэрия немножко заблуждается, в поскольку социальная острота обсуждаемой проблемы в контексте реновации гораздо выше, чем последствия предыдущих актов мэрии. Ибо приватизированные квартиры – это все-таки главный актив советского и российского постсоветского человека. И просто так расстаться с приватизированной квартирой даже нынешней покорной Кремлю и мэрии москвич не захочет.
То есть, получается, по недосмотру мы не ищем здесь конспирологии, что это все специально, чтобы людей разогреть?
Нет, это специально только в одном смысле, чтобы показать, какие мы крутые. Мы – это Собянин и стоящие над ним кремлевские начальники. Что даже за полгода до муниципальных выборов, за год до выборов президента и за полтора года до выборов мэра, мы таки переловим москвичей через колено и покажем, что против лома нет приема.
Так. Вот философия проекта. А дальше ломать будут в Подмосковье, там, не знаю, в Центральной России, в Санкт-Петербурге. У нас многие тоже считают, какие у нас тут есть хрущевки, какого они качества. Рано ну,
потом
считаем.
В Петербурге много дореволюционных домов, где еще бродит дух Раскольникова, и это небезопасно даже с точки зрения ведьмы-привидений, психического здоровья петербуржцев. Поэтому я думаю, что если эксперимент в Москве пройдет успешно, то он может перекинуться и на северную столицу. Этого нельзя исключать. Но, конечно, конечная цель – это освоение гигантских финансовых ресурсов, которые будут выделяться на программу реновации. Уже сегодня Мосгордума одобрила стартовые вложения в размере 100 миллиардов рублей, при том, что нет ни плана реновации, ни карты, ни схемы. Еще с 15 мая по 1 июля будет проводиться сбор мнений москвичей, но при этом все упускают из виду, что речь не о пятиэтажках идет, а в том законе, проект которого принят в первом чтении Государственной Думы, речь идет вообще о любых зданиях, на которые мэрия положит глаз, которые с ее точки зрения достаточно аварийные и плохи, чтобы нуждаться в разрушении, переселении их жильцов в другое место. Кроме того, жильцы, согласно этому законопроекту, могут оспаривать предоставляемую им взамен жилплощадь, но не сам факт выселения. И на это оспаривание у них есть 2 месяца. Если 2 месяца они не воспользовались этим правом, то, бывай здоров, тебя выселят принудительно.
Да, главное, чтобы снег не пошел следующей весной, как этой. И на этом у нас пока все.
Это хотя был... я бы предложил еще в рамках программы реновации построить 10-20 миллионов квадратных метров жилья в Крыму и выселить москвичей в Крым. Это заодно решило бы и проблему проекта, основную интригу разрешило бы проекта «Королевский бутерброд», описанного мною выше.
И холодные ветра на фоне Белковского были бы не так страшны ни ему, ни другим жителям столицы. Страшны. Спасибо большое, Станислав
Александрович. И Москвы с реновацией.
Держитесь там. Хорошего всегда настроения. И мы всегда и вам рады. Все. Всего доброго. Это Станислав Белковский и его весенний взгляд на актуальные вопросы современности.
Весенний не в клиническом смысле, а так просто.
Ну, конечно.
Да.
Конечно.
Конечно.
Да, конечно.
Конечно. Не обострение весеннее.
Надеюсь.
Более гуманистическое и гуманитарное. Спасибо.
Спасибо. Всего доброго.
Ну что ж, и нам остается только подвести итоги
нашего голосования. Перепроверяли мы Леваду?
Проголосовало у нас 800 с лишним человек.
Так.
Вот. Что я могу сказать? За отставку 76,6%, против отставки 5,3%, мне без разницы 18,2%. Сейчас я еще хочу посмотреть голоса только женщин. Интересно же. Ага, вот женщины, например, гораздо меньше голосуют против отставки. 3,9% женщины. Но им в большей степени все равно. Вот так-то.